Здравствуйте. Нас, как подростков, волнует множество вопросов, связанных с жизнью. Чтобы получить на них ответы, сегодня мы встречаемся с игуменом Сергием Рыбко.
Нам задает вопрос Светлана. Помогите, не знаю, куда обратиться. Мне 15 лет. Нет друзей. Родители обзывают, варю рот и так далее. Самооценка занижена. Внешность не очень. Есть лишний вес. Плохо учусь. Все внимание только на старшего брата. Ему 18 лет. Я не знаю, что делать.
Прочитать сказку Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Ну, а дальше она уже дома. Если меня послушают, то... А дальше хорошо прочитать Евангелие вслед за этим. Можно между ними прочитать еще книгу такого современного писателя, из неформала, кстати, пришедшего, Паула Коэли под названием «Алхимик». Ну, там, может быть, он найдет ответ на свой вопрос. Но начать надо с «Гадкого утенка». Потом надо еще всегда надеяться на лучшее.
Вопрос от Богдана. Я очень хочу вернуться в прошлое, в те воспоминания, и не хочу взрослеть. Ведь чем дальше ты идешь, тем дальше становишься от них. Я теперь сожалею, что изменил номер страницы. Хочу вернуться в прошлое, радоваться тому, что у меня есть страничка ВКонтакте. Я даже хочу удалить вторую, боясь, что это отдалит меня от тех радостных дней. Ох, хотел бы я вернуться в детский садик или хотя бы в 5-й класс. Я бы все ради этого отдал.
Это философия такой субкультуры эмо. Но это нереально все. В прошлое вернуться нельзя. Да человек на самом деле больше бравирует этим. Он даже не в прошлое хочет вернуться, а в некие мечты о прошлом. В некое сочинение. Ну, пускай стихи пишут. Вот. Это достаточно неконструктивные позиции. То есть надо жить реальностью. Нужно понимать, что жить в реальном мире. И в этом реальном мире, который лежит возле, как говорит Евангелие, найти пути добра. И тогда это прошлое. Я, скажем так, не стыжусь своего прошлого. В нем было много хорошего. Было много ошибок. Вот. Но тем не менее, как для меня, вот, идеал будущего важнее. Вот, а живу я в настоящем. И сейчас в настоящем мне хотелось бы сделать что-нибудь такое хорошее для людей. Вот, что и мне бы доставило бы радости в конечном итоге.
Отец Сергий, нам задает вопрос Кира Юрьевна. Я особенно в каникулы люблю бездельничать, гулять с книжкой на диване. А во время отпуска что чувствуете, когда у вас появляется время передышки?
Ну, такие времена бывают достаточно редко. Вот. Потом я... Мне выспаться бы. Вот. Немножко в себя прийти, прочухаться. И я на самом деле устаю отдыхать. Я человек деятельный. Но куда бы я ни приехал, больше недели я нигде не выдерживаю. То есть и то мне обязательно, чтобы храм был. Если храма нет, то я вообще нам скисаю за 3 дня. Вот. А так, немножко освободиться от некоторых впечатлений, некоторых дел. Тоже там приезжать с книжкой там, или посмотреть, так сказать, хороший боевик по телевизору. Ну, а так все равно я возвращаюсь к храму, к своей пастве. Отдых есть отдых. Человек, сказать, он должен отдыхать, но именно отдохну за дело. Мне дело больше доставляет радости, удовлетворения, чем отдых. Отдых, скажем так, как некая необходимость. И то, где можно на отдыхе заняться делами, я стараюсь заняться. Тем не менее, есть телефон, поэтому где бы я ни находился, звонят, жизнь идет, храмы строятся, у них кипит жизнь, поэтому где-то каждый час звонок идет с большой земли, так что особо не отдохнешь. Поплавать где-нибудь там в море или в озере, рыбку половить, ну и хватит.
Говорят, что епископы и вообще все начальники одинокие люди. Насколько вы чувствуете себя таким?
Ну, я себя начальником не чувствую. Епископом я не был и не буду, но я отнюдь не одинокий человек. Я себя чувствую в одиночестве до тех пор, как пришел в церковь. Как только я пришел в церковь, у меня появилось столько друзей, и они только умножаются с тех пор. У меня сотни, тысячи друзей, чем не только земных, но и небесных. У меня есть небесные друзья. Есть святые, которые я вот ощущаю конкретное присутствие в жизни. Мало того, были очень интересные случаи, когда, так сказать, я так это даже как-то предполагаю, что они как-то так вот являлись в реальной жизни. Были такие случаи помощи мне, почти чудесные, даже не почти, а точно чудесные. Когда предполагаю, что реальные святые являлись в моей жизни. Вот, так что у меня очень много друзей, то уж чего-чего, с одиночеством покончено 35 лет назад.
Что из себя представляют эти явления?
Но наиболее такое запомнившееся мне, характерное было лет, наверное, 10 назад. Была зима 92-93 года. И я шел из храма. Служба у нас заканчивается очень поздно. По монастырскому уставу я на подворье служил. Оптимный пост – это в Москве. И где-то после такой уставной монастырской службы мы еще исповедовали людей. И где-то после полуночи уже приходилось идти домой. Жил я там на квартире у одной пожилой женщины. Вот я всегда очень любил, почитал Блаженную Ксению Петербургскую. Но это хиппи, наставное, ранние хиппи. Вот. И как-то я очень любил эту святую. Вот как-то вот я иду, и, значит, вот такой вот, ну, никого, полная тишина, ни одной машины, ни одного человека. Снег, говорит, хорошо, и вот такой жлоб такой, стоит двухметровый, кулачи такие огромные. Говорит, батюшка, дай покурить. Говорит, я говорю, вроде как не курю. Говорит, батюшка, дай 10 копеек. На этот вижу, что 10 копейками не обойдешься. И говорю, да, вот все, забирай. А мне будут копейки, там, нам зарплату не платили, монахам зарплату не положено. Я говорю, лещи от дома возьму только. Ну, вспомнил, все иду, он за мной идет. И так это расстояние сокращается между нами. А скоро же там подъезд дома. Ну, сейчас зайдем, а там по башке, там, так сказать, долбанет, потом будет искать, чтобы не взять, если мне нечего. Ну, что потом уже, ты будешь, не объяснишь. Ну, что, молиться Богу, потому что, что с ним, драться, что ли, буду? И бежать от него не убежишь. Ну, молиться Богу, святым, конечно, блаженной Ксении Петербургской. Вот так вот мы идем. Значит, вдруг какая-то старушка появляется. Подходит ко мне, значит, говорит, батюшка, благослови. На «ты». Лица я не видел, там платочком такой был закрыто все. Такой потишка мне какой-то. Там январь месяц. Ну, я благословил. Она спрашивает, говорит, батюшка, а у нас нонче мясоед, говорит, большой будет? Когда закончится? Мясоед – это время между рождественским постом и началом Великого поста, между, собственно, святками и началом Великого поста. Говорит, да я, говорю, не помню, надо в календарь смотреть. Говорит, а, и пошло. Я смотрю на этого типа, с ним происходит что-то вот невероятное. Он вдруг какой-то ужас на него, на лице ужас написан полный. Он стоит, вот, трясется. И сделал шаг вперед, прозрачный, и пошел. Чего он испугался? Сотовых телефонов-то и не было. Чего он там, ну, старушка и старушка. Но я тоже так в неком аффекте прихожу домой и стал соображать, какие старушки по второй ночи. Ты не ходите старушки по ночам, никогда в жизни не видел. Потом у меня днем там благословение никто не брал в то время. А тут ночь, говорит, старушка подходит под благословение. И тип этот как-то исчезает. Ну, в общем, очень странная старушка. И уж вы делаете сами.
А наверняка это была не единственная история. Можете рассказать еще о нескольких случаях?
Вы знаете, молодые люди, я все-таки уже в церкви где-то лет 35, с 78 года. И в священном сане уже более 20 лет. Чего я только не видел, чего я только не слышал. Какие только не случались, сказать, события в моей жизни. Сейчас все и не припомнишь.
Вот. Можете самое интересное рассказать?
Знаете, они все очень сокровенные, они очень сокровенные вещи, которые, скажем, я так... Это было для меня, это моя такая тайна. Это то, что было вот лично для меня. Может быть, для близких мне людей, с которыми я не один путь соли съел, от которых мне нечего скрывать. Есть вещи, которые у каждого из нас, которые, скажем так, вот на камеру говорить не стоит, даже в духовной жизни. Есть вещи, которые нужно осмыслить, происходят какие-то события, жизни, явления. Нужно как-то вот дать время усвоить, осмыслить, понять, для чего это. Любые потусторонние такие вот чудесные какие-то, скажем, изменения жизни, они бывают не просто так, они бывают для чего-то. Это вот какой-то знак свыше, они всегда к чему-то обязывают. Вот поэтому есть вещи, которые, скажем, я так вот не хочу говорить. Но то, что я рассказал, это одно из самых ярких таких вот событий в моей жизни. Хотя были вещи, скажем так, подобные.
Ну, а нам еще задает вопрос Надежда Поборчук. Что мне сделать, чтобы понравиться учительнице, которой я не нравлюсь? Она мне всегда снижает оценки и ругает по пустякам.
Надо быть самим самой собой, вот и все. Не надо ставить оценку, задача кому-то понравится. Тем более, что ради оценок. Не стоит он того. Это такая несвобода. Быть свободным человеком. Будь то, если она справедлива, не обижена, может, она смеется над учительницей, еще что-то, может, она обижает эту учительницу. Тогда надо исправиться. Вот. А если, так сказать, так вот случилось, так, ну, надо терпеть, не обращать внимания. Кстати, ее будут уважать, это самые одноклассники, если там будет несправедливо. Священницы, так сказать, как-то вот обижаемо, это из уважения окружающих людей. Есть определенный свой такой положительный в этом эффект. Я стараюсь быть самим собой, и, как сказал Костя Кенчев, я не червонец, чтобы нравиться всем.
Но не обращать внимания, это очень сложно. Это начнется, могут начаться проблемы с родителями из-за цены.
Ну и что, ну и хорошо, подумаешь. Я же тоже в школе учился, и даже в институте. Правда, так сказать, не было, что мне, говорит, учителя отравили. Ну, сложно, отношения с учителями были. Тем более, я уж там в 10 классе вообще анархотеррористическую группировку в школе основал. Там мы там себя вели так, что учителя нас боялись. Да, быть свободным человеком, независимым. Не надо кому нравиться, стараться. Будь самой собой, понравишься достаточно многим. Чего-то личину себе одевать. Но это не относится к тем, кто хочет профессию актера избрать. Тем, может быть, как-то наоборот, нужно учиться, так сказать, еще в школе, быть кем-то другим. А в этом находить свою сущность. Я предпочитаю быть самим собой. Всегда предпочитал, никогда об этом не жалел.
А что значит быть самим собой?
Ну, наверное, здесь следовать для какой-то своей философии жизненной. Здесь у нас каждое свое убеждение. Надо всегда следовать. Для меня мое убеждение – это Евангелие, это православное вероучение. Поэтому бескомпромиссное исследование евангельским заповедям в этой жизни и евангельским догматам для меня – значит быть самим собой, быть христианином. Реализовать себя как христианин, прежде всего. Вот не знаете, вот, вот там сущности, там какой-то другой. Вот скажем, человек грешит, он подчиняется дьяволу, он подчиняется злу. Он теряет свою свободу в этом. Теряет часть своей сущности. Какую-то пускает себе другую сущность. Злую, такую, дьявольскую. Зачем мне это надо? Когда человек следует за Христом, то у него уходит Господь. И Господь, сказать, Бог есть любовь, Он выводит нас как будто в высшей свободе. Самый высокий, который только может быть. Который, сказать, ты уже над этим миром поднимаешься. Над его законами, над его, сказать, какими-то там мелочами и прочим. Вот что дает вера христианская.
Вернемся немного назад. Во время перерыва вы сказали, что вам бы хотелось умереть во время проповеди. Можете об этом поподробнее рассказать?
Ну, с тех пор я как священник, я живу для проповеди. Никакого другого смысла в жизни я не вижу. Только проповедовать Евангелие. Все остальное мне, скажем так, не интересует. Это главная задача моей жизни, смысл моей жизни, главная радость моей жизни. Проповедовать Евангелие словом и делом. Вот поэтому во время этого главного дела моей жизни я хотел бы умереть. Это гораздо, на взгляд, почетнее, чем умереть где-то на постели, там, как старичок. Вот я хотел бы умереть стоя во время благословения Слова Божия. Хотя, как Бог даст, так хотели умереть. Но там есть свои, так сказать, скажем так, радости и на постели умереть. Там можно помолиться. Некоторые подвижники умирали в молитве, некоторые уходили от людей. А некоторые умирали, исповедуя свою веру. Уж как Господь благословит, так сказать, и сделаем.
Ну вот некоторые люди предпочитают все-таки умереть у себя на кровати, в доме, рядом со своими близкими, родными. Почему
близкие, родные, мне это моя паства. То, что умру ли я во время проповеди или во время беседы с кем-нибудь или на кровати, скажем так, не так важно. Вот, если есть люди, которые, скажем, для которых то, что я говорю и делаю, как-то представляет какую-то ценность, то, наверное, для меня это тоже, прежде всего, ценность. Если я ничего никому дать не смогу, то себе самому не нужен.
Ну вот, допустим, вы приходите в иную жизнь. Что бы вы сказали? Какое последнее слово вы бы произнесли?
Божьей милости будем не грешны. Это я сказал бы Богу. А так я не знаю, что бы я сказал. Потому что каждый раз проповедь – это импровизация. Это как написание стихов. И с некоторых пор, когда я говорю проповедь в храме, я никогда не готовлюсь. Так немножко продумаешь какие-то вещи. Вот, а в целом, что Бог нам уж полагает, то и говорим. Поэтому, наверное, то, что надо сказать в ту минуту, то, что должен кто-то услышать из окружающих людей, то, наверное, я и скажу. Это, наверное, самое ценное. Вот, быть именно устами Христа. Сказать что-то для кого-то, что для него очень важно. А что это будет, я не знаю. Это тайна.
А вот вы говорите, что смысл жизни – это вера в Бога. Для многих людей смысл жизни – это семья, дети. Может ли быть такое?
Да. Но мне этого мало. Потом, когда у человека есть семья и дети, хорошо, замечательно, прекрасно, но при этом должна быть еще вера в Бога. Семья без веры в Бога, ну, она достаточно непрочная. Если человек нет самого важного в жизни, то есть вера, высшего смысла, то все остальное, если даже оно хорошо, оно недостаточно. Оно, скажем так, очень иллюзорно. И семья, это, скажем, не, много семейных людей вокруг, далеко не все семьи счастливы. А как раз, если люди верующие, то, как правило, сказать, их семьи счастливы. Скажем, один человек верующий, а другая половинка неверующая. Человек верующий всегда найдет недостающего в Боге. А человек неверующий, куда деваться? Я не знаю, это человек, который обижен в этой жизни, вот и все. Сам себя обидел причем.
А семья без веры – это не крепкая семья. А что с ним может случиться?
Это, скажем так, недостаточная семья, неполноценная семья. Впрочем, я монах. Для меня, у меня не было семьи, о чем никогда не жалел. Но моя семья – это церковь, это приход, храм, это община, где я настоятель. Это моя семья в полном смысле этого слова.
А что вы подразумеваете под словом «некрепкая семья»?
Ну, она очень быстро разваливается. Она разваливается. Она там... Дело в том, что вера означает человек ответственности. А когда если Бога нет, то все позволено. Без веры человек эгоист. Он думает только о себе, о своих удовольствиях, радостях. Там, где, сказать, семья соответствует его каким-то удовольствиям, то, значит, она есть. А когда, скажем, нужно какой-то подвиг, или, скажем, заболевает один из членов семьи, то что-то, он идет на попятную. Далеко не все ухаживают так вот самоотверженно за этим больным членом семьи, пока либо он не умрет, либо сами умрут, либо он не выздоровеет. Мать с ребенком, да, достаточно так часто бывает, нередко, скажем так. А вот, скажем, муж за женой или жена за мужем, достаточно часто такая семья распадается.
А вы когда-нибудь встречали такие семьи?
Да. Семьи священников, которые я знаю, это очень прочные, крепкие семьи, и там люди себе готовы умереть за свою половинку, из-за детей своих. Вообще в церкви таких семей много достаточно. Для них семья – это некая ценность, благословленная Богом, заповеданная Богом. В таинстве церкви, в таинстве брака освященные. Но, опять-таки, это их служение. То есть заповедь самой главной христианства. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Отец Сергей, что бы вы могли пожелать радиослушателям? Да и вообще всем людям.
Ну, я думаю, что нас слушают и смотрят люди так вот, такого молодого поколения. Для них я хотел пожелать именно оставаться самим собой, быть самим собой, найти самих себя, реализоваться в этом мире. А без помощи Божией это невозможно. Без Бога человек обязательно кому-то подчиняется или чему-то подчиняется. Без Бога человек, он не есть личность, а личность может открыться только в Боге. Поэтому в Боге это самое прекрасное житие, которое только может быть. Поэтому я вот желаю реализоваться как личности, быть самим собой, стать самим собой. Ну и для этого, прежде всего, встретиться с Богом в этой жизни, понять, что Бог нас любит. Бог нам помогает, это реальная такая вот, реальная личность, которая существует, заботится о нас.